Вы ободрились, друзья? Знаете, я вспомнил один случай с моим старшим братом, покойным уже. Мы вместе выросли. Он на 2 года с половиной старше был меня. И однажды мы беседовали, он работал на скорой, там помощник доктора в Бендерах. И он часто приходил к нам домой. Я был женат, мы имели полдома. И беседуем как-то однажды, и он говорит: «Ты меня все время пугаешь этими бесами, чтобы я испугался и покаялся. Вот. Их нет на самом деле». Пьем чай так. Я говорю: «Ну хорошо, Виктор. Сегодня я буду молиться, чтобы ночью они пришли к тебе». Он аж поперехнулся. «Не надо, не вздумай их приводить ко мне. Но ты же не веришь». Друзья, это реальные силы. И когда-нибудь мы их увидим, когда-нибудь в вечности нам будет показана наша жизнь. Сколько раз они, может быть, приближались к нам, сколько раз они толкали нас, сколько раз Господь спасал нас. Сколько, понимаете, у Него, они имеют ловушки на каждого человека. В 90-м псалме сказано обетование такое, в 3-м стихе. Он, Господь, избавит тебя от сети ловца. Он избавит тебя от сети ловца, потому что эти сети, он как ловец, он старается споймать человека на его любимую наживку, на то, что кто любит, и этим потом, значит, пользоваться. Знаете, есть и в Писании примеры грубого насилия духов над личностью человека. Мы можем вспомнить того бесноватого, которого в Десятиграде исцелил Господь. Первый благовестник он стал в Десятиграде, помните? Который рвал цепи. Мы можем вспомнить другие примеры. Я сегодня больше вспоминаю примеры, которые из моей жизни, которые я пережил, которые я видел. Вот. Есть люди, которые, находясь под этим влиянием темных сил, оскорбляли Духа Святого до того, что больше Он покаяния им не давал. Я знал одного такого человека, который до последнего говорил: «Да, ему папа много раз свидетельствовал». Я его с детства помнил, потому что это был родной брат моей бабушки со стороны мамы. Это был человек верующий когда-то. И у него случилось несчастье в личной жизни. Он потерял свою невесту. Вот она умерла, и он озлобился на Бога сильно. Он бросил собрание, потом больше, дальше. И вы знаете, к тому моменту, когда я уже помню его, он был уже пожилым человеком, и папа ему говорил, вот вечерами иногда он приходил к нам, и папа ему говорил: «Ты, Степан, должен покаяться». «Ах, Коля, я и не хочу каяться. Я пойду за своим сыном». У него старший сын разбился на этом самолете. Кукурузник мы их называем, знаете, маленькие такие, с двумя крыльями, одно сверху, другое снизу. И вот он разбился там. Он очень ожесточился на Бога. И он начал делать так. Он узнавал, кто из верующих можно его уговорить пить. Он вызывал его. А в селах там, у нас в Молдавии, в Бессарабии, там, в юге Украины, у всех бочками вино в подвалах стояло. И вот он вызывал верующего такого, который узнал, что говорит, и спаивал его, потом раздевал его и волочил его вот так вот нагого по улицам и кричал: «Посмотрите на баптиста, посмотрите на богомольника». Он дошел до того, что, видимо, он похулил Духа Святого. Впоследствии я уже, когда приходил домой, уже взрослым, я встречался с ним и говорю: «Дедушка Степан, а все-таки, может быть, покаетесь? Митя, я иду в ад, и я хочу идти в ад, и мне не нужен Бог, не нужны его небеса, я пойду туда». И он ушел туда. Я был уже в армии, когда мне написали, что дядя Степан умер, не покаявшись. Друзья, вот это влияние началось с обиды на Бога. Иов имел больше оснований, чем кто-либо из когда-либо живущих обидеться. Я не помню в истории, чтобы кто-то стоял возле 10 гробов своих собственных детей. Вот. Но Иов благословил Господа. Почему и Писание говорит, не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, потому что вы призваны к тому, чтобы наследовать благословение. Вот это вот влияние темных сил кончилось тем, что он стал одержим вот этой навязчивой идеей. Вот эта обида переросла потом в ненависть, и с этой ненависти он сгорел на этой земле и продолжает, видимо, гореть там. Друзья, это очень опасное положение. Есть еще проявление одержимости, ну, я бы сказал так, более спокойного характера. Это когда нету припадков, нету воплей, но есть какие-то прорицания. Есть даже в церквях так называемые, но в основном, заметьте, это занимаются этим женщины в церквях, пророчицы. Они вот пророчествуют, кто знал, что. И, но их слушают в церквах даже. Я помню один случай такой. Я работал, значит, дежурным водителем. По ночам опоздавших водителей развозил домой. И вот там был, приехал поздно вечером, значит, Слободчиков Саша. И я его везу домой. А он верующий, пятидесятник. И он, едем, обычно мы разговариваем так. Он говорит, вам, баптистам, Дима, легче. Вот у нас тяжело, у вас как? Началось членское, вы раскрыли Писание, читаете и так делаете. А у нас нет. Вот у нас сейчас там, я назвал имя одного, значит, он раздумал жениться, какой-то парень у них в церкви, берет одну какую-то женщину с мира, разведенная с двумя детьми, и сама то ли завбаза, что такое, ну такая вот крутая женщина, пьет, и решили его в церкви исключить. Только собрались голосовать уже, кто за то, знаете как. Он говорит, стойте. А мне пророчица сказала, что это от Бога. А где пророчица? Заметьте, где пророчица. Где-то там под Сахалином, возле Японии почти, в какой-то деревне. Там она, якобы эта пророчица живет. Где там, значит, наша Молдова. И вот остановилось, он рассказывает, Сашка рассказывает, остановилось членское собрание, решили послать, значит, двух братьев туда, к этой пророчице, и узнать, так ли оно это, пока это, говорит, пройдет, наверное, год или чем-то. И этот человек будет у нас по-прежнему член церкви. То есть мы видим, что даже в церквах вот эти вот силы путают людей. Вот эти вот пророчицы, кстати, в Бендерах тоже была пророчица, и когда она себе в аварии переломала обе ноги, многие укатывались от смеха, хотя нехорошо, конечно, смеяться в таких случаях. Она не смогла предвидеть эту аварию. Какая же она пророчица, люди смеялись. Так вот, друзья, мы говорили уже о вот этой вот волне, которая сегодня проникает в церкви христиан, харизматические такие вот переживания с этими стонами, воплями и прочее. Вы знаете, это появилось недавно. Это появилось недавно. Где-то около 200 лет назад появились церкви пятидесятников. Они в основном возникли из наших баптистских церквей. И очень долгое время было непонятно, почему это движение так вот внезапно началось, имело такой вот большой успех и до сегодняшнего дня. И только в наши вот эти дни выяснилось, почему. От этого движения харизматов, которые сегодня сами пятидесятники, они открещиваются от этих харизматов, как от прокаженных. Они говорят, что это не мы, это не пятидесятники, это харизматы, это совсем другое. Мы не они. Вот. Но харизматические церкви, движения пополняются за счет кого в основном? За счет ихних церквей. Я как-то слышал на радио, вот проповедовал пятидесятник-пастор. Он ругал своих пятидесятников, там он говорил на русском радио. Вы посмотрите на баптистские церкви, они, редко кто из них уходит в эту харизматию. Наши церкви сегодня полупустые. И я понял, что, возможно, это движение пятидесятников создано было как буфер между харизматии и нами, потому что из наших рядов редко кто в харизматию уходит. Ну что, харизматия – это явное, явное влияние темных сил. Там делать верующему человеку нечего. И это все появилось, друзья, когда? Не 1000 лет назад, а сегодня. Посмотрите, в последние времена отступят некоторые. Вот этих некоторых сегодня насобиралось приличное количество. Большое количество, друзья. И в Матфея, 24 глава, там 24 стих сказано, что в последние времена появятся лжеучители, лжепророки, лжеапостолы. И даже сделают большие чудеса, знамения большие, для того, чтобы совлечь избранных. Там же в этой 24 главе Матфея, в 12 стихе сказано, «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Вот то совокупное совершенство, о котором мы говорили, более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупное совершенство. Она охладеет. Люди вот так, знаете, ее вот так вот возьмут, и вот так вот ее снимут с себя, и налегке последует за Господом. Это как раз я совместил приятное с полезным. Снял, потому что жарко. Да, наглядный пример. Друзья, а ведь действительно сегодня сатана старается раздеть церковь. У меня есть стихотворение из моего цикла, где вот ветер. Это аллегорическое. Я очень люблю писать аллегорические стихотворения. И там, значит, солнце и ветер спорят, кто сильнее. И солнце говорит, а вот человек идет, давай-ка мы его разденем. Кто быстрее? Ну, ветер первый взялся, задул, завыл. Вокруг этого человека закрутился человек, застегнулся покрепче и пошел. Старался ветер полдня, ничего не вышло. Солнышко улыбнулось и... Говорит, ну, отдохни теперь. Взяла, пригрела чуть больше, человек раз, расстегнулся. Оно еще пригрело, человек скинул, значит, себе жакет, потом, значит, скинул рубашку, и так вот одной майки, потом и майку куда-то кинул, и налегке так и пошел, раздетый полностью. Сегодня, друзья, сатана хочет из церкви Господу представить не благочестивую, скромную невесту, которой дорога девичья честь, а разнузданную девку, раздетую, размалеванную и бесстыдную, и сказать «на тебе невесту». Естественно, что Слово Божье нас предупреждает. И все темные силы стараются. Они стараются именно в этом направлении работать, друзья. Сегодня очень много кумиров, которые подталкивают к этому. Они, эти кумиры, я не видел нормально одетого еще кумира, что мужчину, что женщин. У многих сегодня татуировки, вот эти вот надписи. Вы думаете, они без значения? Мне как-то мой сын, у которого их много, объяснял мне вот эти. А я говорю, знаешь, я, кстати, у меня тоже были татус. Когда я был молодым в армии, вот, и глупым. Но когда я покаялся и понял, я взял, нагрел железо и выжег их. У меня было 4 татуировки, одна на плече особенно, очень сепсис будет. Но я выжил. И я убрал, и сегодня их у меня нет. Друзья, это все те силы, которые они хотят сегодня вот размалевать человека. А Слово Божье говорит, не делай себе ни нарезов, ни вот этих писем, ни рисунков на теле твоем. Слово Божье говорит, и ваш дух, и душа, и тело да сохранится во всей целости без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. И мы иногда считаем, ну хорошо, я дух сохраню, надо любовь иметь, а все остальное не обязательно. Тело – это мое тело. Апостол Павел говорит, попечение о плоти, это 13 глава Римлянам, 14 стих, попечение о плоти не превращайте в похоти, то есть знайте свою границу и дальше не идите. Но люди сегодня, даже верующие, нет, они ее не перешагнули, все-таки опасно перешагивать границу, дайте. Они взяли и отодвинули ее, им кажется, что они все в пределах границы, а граница уже давно на вражеской территории, и человек оказывается на вражеской территории. Друзья, это очень-очень опасно. Вот об одержимости Писание говорит, имеет в виду не сам одержимый, а демонизированный. В английском языке это называется demon possessed. demon-possessed. Демонизация может быть гибкой. Помните, в 13 главе Луки там описывается случай, когда в храме стояла скорченная женщина. Это была суббота, фарисеи ревниво наблюдали, исцелит Христос или нет. А Христос исцелил. И он сказал: «Вы, фарисеи, вытаскиваете своего вала, когда в субботу, из колодца, а эту дочь, которую связал сатана, вот уже 18 лет». То есть сатана может связать, друзья. Иисус сказал: «Это дочь Авраама». То есть это верующее дитя Божие, дочь Авраама. И ее связал сатана. Ее освободил Христос. Но она была связана. То есть мы видим, что здесь человек верующий может быть связан. Еще есть такое вот обладание от легкого до сложного. Когда легкое – это когда один дух или бес, и сложное – когда легион. Легион – это римская единица, военная единица. В легионе, значит, могут быть, поправьте меня, если я не прав, от 6 до 8 тысяч, кажется, да? Солдат в одном легионе. До 12? Может, до 12, да. То есть очень много. Это военная единица, как, наверное, полк, наверное, наш или что. Легион. И это все может быть в одной личности, друзья. В одной личности. Как выглядят сегодня бесы? Мы уже говорили об этом, да? Они не выглядят так, как мы их часто рисуем. Вот серенькие и с круглыми глазами. Друзья, Галатам 5 глава. Там сказано о делах плоти. Сказано. И опять-таки, смотрите, там сказано о раздражении, о идоложертве, поклонстве, о многом того, вот блуд и прочее. Вот. Это выглядят вот так именно демоны. Они выглядят именно вот в этом образе, друзья. И это очень печально, очень опасно. Павлик, до каких пор мы будем здесь? А? До 12? До 12. Значит, еще 15 минут, друзья. Укрепитесь. Друзья, в отношении христиан, верующих, я бы не стал употреблять термин «одержимый». Я бы не стал. Я, знаете, сколько вот беседовал, сколько читал вот об одержимых людях, смотрел на интернете некоторые материалы. Надя вообще завыла от страха, говорит: «Не смотри больше». Вот. Это очень страшно, очень страшно. Есть у них сатанинская система сегодня, она названа «тайной беззакония». Тайна беззакония работает уже на протяжении тысяч лет. Тайна беззакония. Тайна беззакония имеет свою цель. Тайна беззакония сдерживается сегодня, удерживающим Богом, Духом Святым. Цель, главная тайна беззакония, чтобы продвинуть того, кто в храме сядет как Бог, называя себя Богом. В каком храме? Некоторые говорят, один брат, помню, говорит: «Не пугай, что будет последнее время, скоро Христос придет». Я знаю. Сказано, что вот перед восхищением должен отстроиться храм, ну, тот храм Соломонов. А там еще стоит мечеть Амара, ее надо взорвать террористам и построить храм. Это все долго. Он успеет подготовить. Друзья, не о том храме идет речь. Кто храм Бога сегодня? Слово Божье говорит: храм же его вы. Мы его храм в теле нашем, в духе нашем. Мы храм. А в храме он хочет, этот вот самозванец, сесть как Бог, называя себя Богом, и чтобы ему поклонились. Это очень страшно, но, тем не менее, одержимость, я бы не стал употреблять это, потому что, если взять само слово, корень этого слова – держать. Держать можно человека, когда, друзья? Когда он дергается, да? Его держит, он дергается, борется, fight, как мы говорим, и его держат, да? А одержать – это имеет совсем другой смысл уже. Человек, или вот мы говорим, одержал победу, одержана победа. Человек, над которым одержана победа, он не борется. Он побежден, завален, связан, он уже над ним одержана победа. Он, вот это корень слова «одержимый», «одержимость», «одержать победу», значит полностью быть разбитым. Поэтому в отношении верующих это не совсем правильно, потому что обычно верующие все же сопротивляются. Я помню, одна женщина однажды нас позвала тоже, двоих служителей. И вот она сказала там такие слова. Я молюсь, но в силу она назвала свои обстоятельства, она сказала, ко мне начал приходить нечистый. И я говорю ей, он в комнату заходит? Она сказала, нет, он стоит за окном. Она показала окно, и так вот стояла ее кровать, комната, и там дальше вот так окно. И она говорит, он стоит там за тем окном. И он, я говорит, я его понимаю, что он мне говорит, и он меня тоже понимает. И он говорит, можно я зайду к тебе в комнату? Вот. И она говорит, что я позвала вас, братья, потому что мне все тяжелее и тяжелее сопротивляться. Я говорю, откуда ты знаешь, что нечистый? А вдруг это кто-то над тобой шутит там или что? Вот человек, она говорит, полностью человек, очень красивый человек, где-то ее лет почти. Она говорит, когда он, а он постоянно, у него полуприкрытые глаза, вот полуприкрытые. Когда он чуть их приоткрывает, у него красные глаза. И она говорит, я ясно вижу, что это нечистый. Мы молились об этом. Я вам не рассказываю сказки, друзья. Я вам рассказываю то, что нас приглашали, и что этот человек рассказывал. Вам до конца эту историю я не расскажу. Дальше было хуже, но я не расскажу. Я скажу вам, что человек верующий сопротивляется. Поэтому сказать, что одержимость, я бы не стал говорить об одержимости, ну как мы, все-таки дети Божьи, мы сопротивляемся. Я бы употребил другое слово, друзья. Я бы употребил слово вот, причастность. То есть причастность по отношению к бесам у верующих, причастность. Какое-то вот причастие. Когда мы говорили о зависимости, вот, но это не одно и то же. Зависимость или причастность, это причастность уже как бы next step. Следующий шаг по лесенке вот этой. И это уже намного глубже. Это бывает тогда, когда человек становится причастником, он может не вырваться из этих цепей уже никогда. Слово Божие хочет, чтобы мы были причастниками кого? Божеского естества. Слово Божие говорит, что мы причастники Божеского естества, то есть часть вот от Бога. Часть от Бога. Вы причастники Божеского естества. Если человек становится причастником темных сил, он становится, вольно или невольно, частью этих темных сил. Это очень опасно, друзья. Можно говорить, конечно, о хорошей причастности, как я уже говорил, к Богу, но есть и плохая. Потому что причастие к чему-то... А сатана все копирует, друзья. Все копирует, что у Бога. Если мы причастники Божьего естества... Сатана хочет, чтобы мы были причастниками и его. Есть Библия наша, есть учение сатаны. Есть церковь Бога, есть церковь сатаны. Реальная церковь, настоящая. Сегодня их, кстати, уже много. Говорят, я слышал, что в Киеве, в Москве, еще некоторые крупные, Одесса, некоторые крупные города, где существует церковь сатаны. Есть учение наше христианское, есть учение бесовское, есть мудрость, мы сегодня вспоминали, от Бога, вот, Якова 3 глава, есть мудрость бесовская, есть Евангелие Божие, есть иное Евангелие. Все, что есть святого, сатана, значит, противоставил свое, точно такое, но свое. Дороги у них разные, вот, и часто они используются, ведь как они пользуются или входят в контакт с человеком, я вам скажу. Дух Божий входит в нас через наш дух. Сей самый Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Так контактирует Бог. Если мы будем в душе или в теле, Мы не сможем войти в контакт с Богом, друзья. Бог есть Дух, и Он контактирует с нашим Духом. На этом точка. Сатана с Духом не контактирует. Он контактирует и входит в человека через плоть. Значит, Бог через Дух, а этот через плоть. И через плоть он имеет успех. Знаете почему? Римлянам 7 глава, прочитайте потом. В плоти нашей заложен иной закон, чем закон Духа. Еще от со времен грехопадения в нашей плоти заложен иной закон. И Господь сказал, что вот эта плоть наша, плоть и кровь Царство Божие не наследует. Друзья, не наследует. Они прокляты, и они уйдут в землю. Но пока мы живы, и вот эти вот два закона, поэтому сатана имеет успех через плоть, друзья. Оттуда он заходит. И как раз почему мы часто говорим, будьте внимательны в этой эре, наши юные друзья. Юные друзья наши нам говорят, хватит придираться. Сколько можно смотреть на эти юбки, на наши брови, на наши челки, на наши... что там еще? Вот. Вы придираетесь. Вот. Мы не придираемся. Мы просто вам говорим, с какой стороны у вас открытые двери. Если вы их не закроете, будет сначала влияние, а потом причастность. Я все-таки доберусь до конца, с вашего позволения. Можно? Друзья, один из успехов, почему люди становятся причастниками, это удаление от креста Господнего. Это первая причина. Вторая причина, друзья, это человек начинает идти за Господом, а свой крест не берет. Прочитайте Евангелие от Матфея, 10 глава, 38 стих. «И кто не берет своего креста и следует за Мною, тот недостоин Меня». Значит, следует за Христом человек, а креста своего не взял. И таких недостойных много сегодня, друзья. Таких недостойных, которые крест не взяли или бросили его куда-то там по пути, таких следователей много сегодня. И наше вот желание, чтобы никто из нас не был таким недостойным Господа. Это вот такая вот причина. Потому что если человек этого не сделает, напрасно он топчет дворы Господни. Напрасно он там это ходит. Я видел одного такого человека, он говорит, когда его спросили, какой труд ты несешь? Он так подумал, пою общее пение. Это его труд в церкви. Друзья, он напрасно топчет дворы. Господь ходил и освобождал всех обладаемых дьяволом. Есть ли сегодня эта нужда у нас, друзья? Да. Не понял? Первая причина о чем?
Причина.
Причина. Значит, первая причина, когда удаляется человек от креста Господнего, от Голгофы. Вот. А вторая свой крест не берет. Друзья, эта тема бесконечная. Вот о силах тьмы. У них сегодня очень большие силы стянуты. Тайные общества, ихние вот тайные эмиссары, они имеют своих проповедников, своих апостолов. И идет война. И знаете, где эта война? Это заключительная мысль, друзья. Мы сейчас помолимся. Кто скажет, где эта война происходит? Эта война происходит сегодня между этими мирами невидимыми, добрым и темным, в наших сердцах, друзья. И наше сердце сегодня – это поле боя. Поэтому Писание, он настаивает, храните сердца свои более всего. Там источники жизни. И там источник жизни. Если иссякнет, будет смерть. Поэтому Писание, там же вот в притчах, в 6 главе уже, говорит, может ли человек взять огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Не может. с этим огнем шутить не надо, играться не надо. Человек думает так, я пойду по этому пути вот до этого, до этой границы, и потом остановлюсь. Это вы так думаете. Грех так не думает, бесы так не думают. Однажды, оседлав человека, они погоняют его до самого ада. Если человек не очнется, не остановится, не возовет к Богу, он дойдет до своего destination. И этого не должно быть с нами. Пусть Господь благословит нас, друзья. Некоторые материалы вечером мы продолжим, на тем будут показаны вам. Это все для того, чтобы акцентировать серьезность проблемы, друзья. Чтобы вы не думали, что вы за каким-то забором, щитом. Грех имеет, как я уже говорил, свойство проникать и в духовные сферы. Мы должны быть начеку. Последнее место Писания, первое послание к Коринфянам, 10 глава, 12 стих. Кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упал. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь.